Всем привет, добрый вечер. Вас приветствует Александр Плющев. Это программа «Обсудим» на канале The Breakfast Show. Ну и вот сюрприз. Знаете, никак не можем расстаться мы с Максимом Курником. Был он у меня на прошлой неделе в Breakfast Show. Сегодня утром был у Татьяны Фельгенгауэр. Вот, вообще должен был бы работать, но не улетел из Вильнюса, и поэтому просто было прямое включение. Но воспользовавшись этим, думаю, как-то должок все-таки у Максима пригласил, я его в «Обсудим» сегодня вечером. Приветствовать, Макс. Как ты долетел?
Здравствуй, Саш. Да вот буквально недавно приземлился, доехал до студии в Берлине, и могу сказать, что мы, не знаю, есть ли какая-нибудь там книга каких-нибудь рекордов, мы с тобой можем записаться туда. Во-первых, однажды мы с Сашей Плющевым в Оренбурге отвели утром эфир, сели в машину, а потом отвели дневной эфир в Уфе вместе. Вот
Все
теперь
так?
утренний эфир. Я был из вильнюсовской студии, в которой сейчас Саша находится, а теперь вот уже вечерний из берлинской.
Да, и тут еще надо сказать, что, значит, напомню, собственно, тем, кто пропустил все события, история в следующем, в том, что Максим должен был работать в берлинской студии сегодня утром вместе с Татьяной Фельгенгауэр. До этого он был в Вильнюсе и наивно предполагал, что, вылетев вечером из Вильнюса к утру Берлину, ну, точнее, еще ночью по Берлину, он окажется, собственно, в столице Германии. Вот, но не тут-то было.
Казалось бы, что могло пойти не так?
Абсолютно. Расчет был верный, как швейцарские часы, но не так пошло все с аэропортом Вильнюса, который закрывают уже несколько дней подряд, и минувшей ночью закрыли третий раз подряд и четвертый на неделе из-за воздушных шаров, из-за метеозонда их еще называют, такой здоровый белый воздушный шар, значит, которые летают из Беларуси сюда в Литву. Первоначально они везли контрабанду. Сейчас не знаю, кстати, везут или нет, но их стало сильно больше, а главное, они стали летать почему-то, вот сюрприз, тоже мимо аэропорта, рядом с аэропортом, и его регулярно вот стали закрывать в результате. Тут, конечно, большая неразбериха, какие-то рейсы отправляют в Каунас, какие-то в Ригу, какие-то вообще отменяют там и так далее. Так что то, что Максим сегодня все-таки добрался до Берлина, это, в общем, еще и счастливое, надо сказать, стечение обстоятельств.
Это, конечно, не подвиг, но что-то героическое в этом есть буквально.
Да-да, некоторые люди никуда, так сказать, улететь не могут. Вот, это все рассматривают как некий элемент гибридной войны, который вот Максим на себе прочувствовал. Хотел тебя вот апдейт, какое-то резюме за минувшие сутки по этому поводу. Как ты, ну вот на тебе буквально опробовали гибридную войну, ну как какой-то небольшой элемент. Что можешь сказать по этому поводу?
Саш, я, наверное, повторюсь, но я скажу, что это, конечно, очень лайтовый вариант, хоть гибридный, хоть какой-то войны, потому что я представляю, насколько это, ну, в общем, ерунда по сравнению с тем, что происходит в первую очередь в Украине, конечно, а во вторую очередь в России. Учитывая то, что люди живут без сотовой связи, вот такие вот задержки в аэропортах ни в одном городе, ни в двух городах, да, а в общем-то по всей европейской части довольно регулярно, Питер, Москва. При этом ты понимаешь, Вильнюс – это столица Литвы, но нельзя сказать, что это какой-то такой хаб, через который все летает. Да?
Нет.
И вообще нет такого одного хаба, через который все летает в Литве. А вот Москва – такой хаб. И вот когда в Москве перекрыты аэропорты, я представляю, какой это коллапс для транспортной системы и какой-то, в общем, дискомфорт для людей. И вот буквально я не улетел из-за этого метеозонда, да, мы все хотим сказать медиазоны, на автомате. Так вот, я из-за этого зонда не улетел, из-за этих шаров, и утром читаю, как люди в Жуковском и в Домодедово точно так же не улетели, как и я. Да? И это ситуация, которая как будто бы все такие уже, в общем, спокойно воспринимают, а это то, как изменился мир после 22-го года, в том числе и в этом. Но Конечно, это самое легкое, самое лайтовое, самое вообще не страшное, что может случиться с нами как отголосок этой войны. Почему я считаю, что это как отголосок войны? Может быть, это действительно контрабандисты. Ну, то есть мы не знаем наверняка. Может быть, это контрабандисты. Но очень кажется это удобный, дешевый, простой способ испортить жизнь большому количеству людей, вызвать недовольство и так далее. Поэтому, конечно, как-то сама мысль тянется подумать, что кто-то это использует. Белорусские или власти, российские или власти. Вот с кем бы я ни разговаривал, по крайней мере, из нашей медиасреды, с другими журналистами, главными редакторами, честно говоря, первое, что приходит в голову, это, конечно, то, что кто-то понял, что, ох ты, смотрите-ка, работает, да, смотрите-ка, реагирует. А давайте-ка мы перегрузим эту систему ПВО, эту систему наблюдения, эту систему радиолокации, в конце концов, эти аэропорты перегрузим вот таким образом. Причем, в конце концов, если мы вот, да, рассуждаем, как это может работать, здесь участие государства, в общем-то, не нужно. Да? Какому-то человеку поручают задачу найти этих контрабандистов, заказать у них отправку этих шаров, неважно, с сигаретами или без сигарет, и все. Это стоит копейки. И это еще одна мысль, которая, конечно, очень меня как бы тревожит эти дни, как легко можно испортить людям жизнь. Вот испортить людям жизнь, в общем-то, недорого стоит. Наладить ее, вот это проблема. И я, конечно, слышал, особенно от жителей, которые там живут, критику литовских властей, Министерства обороны Литвы,
Но
критику
тут еще надо
НАТО.
сказать, что отдельный пикантный момент, что министр обороны Литвы сейчас в отставке, она подала в отставку.
Да,
Вот, тут
да,
это придает, так сказать, остроты, дополнительной остроты внутренним спорам.
да. Да, но я думаю, что, поверьте, если бы сейчас кто-то начал с любой территории России запускать такие метеозонды с какой-нибудь соседней страны, из Казахстана или из Монголии, или из Китая, или из Северной Кореи, или, поверьте, проблемы были бы очень похожие. Я не думаю, что это какой-то способ, с которым прям вот так вот щелк, и даже воюющая страна быстро бы справилась. Мы видим, что дроны, простите меня, долетают, да, до Тюмени. До Тюмени дроны долетают. Поэтому, конечно, нужно делать выводы, конечно, нужно находить нового министра обороны Литве, конечно, нужно на это реагировать, но как бы откровенно говоря, никто к такому, что называется, не готовился. И трудно здесь, это мне, по крайней мере, вот так со стороны, я же не живу в Литве, не знаю всех перипетий, которые там происходят, трудно прямо вот говорить, вот вы даете. Любая другая страна бы справилась. Не-а, не справилась.
Дополнительная трудность Литвы состоит в том, что столица ее, ну и, соответственно, аэропорт, который находится фактически в черте города, находится очень близко к границе с Белоруссией. Это буквально несколько десятков километров, ну там, кто считает, 30, кто 25, ну, представляете себе. То есть у вас где-то там, я не знаю, в районе Пушкина, если от Москвы считать, находится другое государство, вражественное вам, так сказать, недружественное, откуда летят вот эти самые воздушные шары. И действительно, пока никто не особенно знает, что с ними делать, сейчас, по последним данным, они забираются на несколько километров, когда взлетают, и это, ну, то есть их из винтовки не собьешь, или как там, я не знаю, как это, пятачок с Винни-Пухом, так дело не получится. Вот, и, значит, сегодня было заседание правительства здесь, в Литве, и, значит, заседание соответствующих служб. Премьер-министр сказала, что договорились о следующих мерах. Контрабанду в воздухе смогут сбивать кинетическими средствами с учетом ситуации и риска. Что такое кинетические средства? Я так понимаю, имеются в виду болванки, без, взрывчатки. Вот. Ну, потому что вообще на такой высоте, по-хорошему, это только авиация. Да, авиация, это авиация НАТО, которой здесь не очень много, прямо скажем. Из-за каждого шарика поднимать истребитель, это, конечно, прям сурово было бы. Вот.
Обрати внимание, я просто обращу внимание, это же очень важная штука, Саш. Это очень важная штука. Сколько обходится взлет одного
Все
истребителя,
так.
да? Посадка одного истребителя. Это как раз и есть та самая гибридная война, которая стоит копейки для тех, кто создает проблемы, а на отражение стоит колоссальных ресурсов.
Но это мы знаем еще по, ну, естественно, по украинской войне сейчас, и не зря же вот эти шахеды и герберы были придуманы, которые отвлекают внимание ПВО, и, соответственно, там дают пролетать ракетам или дронам уже с взрывчаткой. Ну, вот, здесь пока идет речь вообще не очень понятно о чем, потому что действительно находят контрабанду там эти коробки с сигаретами. Но, тем не менее, мне кажется, уже есть консенсус относительно того, что это не просто контрабанда и не просто, значит, деньги. Вот, кстати, я вчера прочитал, что, оказывается, и дроны участвуют в этой самой контрабанде, но пока вот их не так много, как воздушных шаров, сбивают, но их легче сбить, сбивают по одному в неделю здесь, примерно, в среднем. Что это довольно много, то есть за год 50 штук. Это только которые сбили, а которые еще, значит, не сбили и вот доставили эту контрабанду самую. Значит, предполагается также по итогам всего этого, ну, там санкции, пакет санкций в отношении Беларуси. Самое главное, это, конечно, принятие решения о закрытии границы с Беларусью на неограниченное время. Сегодня она уже была закрыта вроде бы до среды, но пока, в общем, непонятно, и там часть пропускают, особенно граждане ЕС и Литвы, которые возвращаются домой там, и так далее. Но, тем не менее, вот это как бы средство давления на Лукашенко, закрытие границы с Беларусью, потому что для Лукашенко одна из главных статей дохода – это транзит. Транзит грузов различных, в том числе и китайских, например. И считается, что, значит, именно китайцы могут здесь как-то вот каким-то образом надавить на Лукашенко.
Давай. Я правильно понимаю, что Литва считает, что Беларусь не предпринимает должных усилий
Понятно.
для борьбы с этой контрабандой?
Конечно, конечно, но все знают, слушай, все, конечно, все понимают, что Лукашенко контролирует ситуацию в своей стране. Без его ведома невозможно что-то делать. С другой стороны, конечно, тоже все понимают, что он, ну, у него нет никакого стимула, значит, ловить каких-то там контрабандистов, потому что они Беларуси-то не приносят никакого ущерба. Вот, но я думаю, что сейчас, вот, учитывая всплеск такой огромный объемов этой так называемой контрабанды и направление, оно строго на аэропорт, да, ну, глупо посылать контрабанду через аэропорт, ее оттуда трудно забрать, потому что, ну, воздушное пространство худо-бедно контролируется, и это не непроходимые леса, где можно спрятаться, там забрать нужный груз и улизнуть. Вот, это какая-то открытая достаточно местность, вот, и, опять же, много здесь относительно, конечно, относительно леса, скажем так, много народу, вот, и поэтому очевидно, что это все-таки, видимо, элемент гибридной войны такой. Вот, и ты знаешь, отдельно, совершенно отдельно, об этом не сказала премьер-министр, но отдельно говорится о том, что, возможно, будет прекращен транзит поезда Москва-Калининград. По территории Литвы до сих пор ходит поезд Москва-Калининград, ну или Калининград-Москва, соответственно. У него закрыты двери, пока он идет по территории Литвы. Его нельзя закрыть, насколько я помню, решением правительства, потому что это на уровне ЕС. Насколько я помню, помнишь, еще Рогозин об этом договаривался, когда он был спецпредставителем в Брюсселе. Вот,
не помню, что именно, но я помню эту довольно такую прям мыльную оперу насчет этого поезда.
Да, это было очень, и это была прямо его такая внешнеполитическая победа, насколько я помню. Вот, и, ну, просто решением правительства его, насколько я понимаю, отменить нельзя. Нужно на уровне президента, на уровне, может быть, ЕС, но штука в том, ну, этот поезд обеспечивает важную роль по связности между эксклавом Калининградом и основной территорией России. Вот, поскольку до него теперь только самолетом, и то обходным путем можно долететь через Балтийское море, поскольку воздушное пространство стран Балтии перекрыто. И во многих сценариях нападения на страны ЕС, там, где говорится про Сувалский коридор, я видел то, что какой-то конфликт вокруг этого поезда, отмена его, не знаю, или атака на него, или еще что-то, рассматривается как некий повод для действий Путина по захвату Сувалского коридора. Сувалский коридор – это узкое пространство по границе между, соответственно, Литвой и Польшей и с двух сторон, да, и с двух сторон
Ленинградской области и Беларуси,
Калининградской
да.
области Беларусь, да, вот это вот четырьмя, значит, странами, да, четырьмя районами очерченная область. И вот это небольшой Сувалский коридор, и захват которого не только прорубит сухопутный коридор в Калининград, но и отрежет всю Балтию от остального Европейского Союза. Это один из сценариев нападения Путина на Европейский Союз, который рассматривается в прессе и который комментируют специалисты. И вот этот поезд рассматривается как возможный повод. Поэтому посмотрим, что решат здесь в Литве. Во всяком случае, об этом пока, ну, вот так вот объявлено, анонсировано. Но в России, надо сказать, не менее удивительные новости есть и не менее, наверное, заслуживающие обсуждения. Знаешь ли ты Татьяну Монтян? Знакома ли тебе она?
Ну, честно говоря, не очень знал, но ты перед эфиром мне прислал ссылку на новость, что там у нее проблемы.
Да, и причем какие? Ну, мы как-то уже в последнее время привыкли, что и пропагандисты, особенно не застрахованные от гнева, значит, царского, ну, мы не говорим про Стрелкова, который особый случай, которого реально там посадили, там судебный процесс был большой, все такое, но вот такие, значит, труба пониже, дым пожиже, их начали признавать иноагентами, одного за одним, то Маркова, то Алехин был, и, кстати, ожидали, что Татьяну Монтян тоже могут признать иностранным агентом, потому что она много ссорилась с Владимиром, точнее, Владимир Соловьев, у него, значит, был на нее зуб. Ну вот, и вдруг сегодня мы видим, что Росфинмониторинг внес в список экстремистов журналистку с Украины, так это она из Украины, в смысле, она когда-то там родилась, жила, работала, а потом уехала. Татьяну Монтян. И вот ее внесли в список террористов и экстремистов, но без звездочки, это значит по какой-то экстремистской статье, типа там фейки. Вот, или там дискредитация, не знаю что. Вот такая вот история, очередной этап и, может быть, очередной уровень жаба-гадюкинга. Хотел тебя спросить, что думаешь по этому поводу.
Ну, давай, во-первых, напомним, что реестр финмониторинга – это не решение суда, ничего. Значит, скорее всего, было заведено…
Но внести туда без уголовного дела нельзя.
Да-да-да-да, значит, я и говорю, было заведено уголовное дело. Скорее всего, но никакого решения суда еще не было. И это очень удобный инструмент ограничивать человека в его, повседневной жизни, финансовых делах. Или даже скорее, финансовых делах и, повседневной жизни. Потому что накладывается арест на его счет, и он, ну, арест может быть неправильное слово, но ограничение на пользование счетом. У него там небольшая сумма, которую он может тратить в месяц, и все. Это означает, что человек, ну, по большому счету, теряет возможность зарабатывать и распоряжаться заработанным. Что в итоге, я думаю, на этот счет, мы все предупреждали, что так будет. Мы всех предупреждали. Знаешь, это каждый раз, как в первый класс заново, да? Мы всегда говорим, ребята, есть механизмы, которые вводит наше государство, которое будет бить по всем. Нам говорят лояльные журналисты, врете, продажные сволочи Запада, они будут бить по врагам, по таким, как вы, вот вас будут объявлять иностранным агентом, вас будут, а вы боитесь этого и ноете, а вот правильно, хорошие законы. Мы им робко отвечаем, ребятушки, так это же будет по всем бить, по вам рано или поздно тоже начнет бить. Нет, врете, говорят они. И в итоге получается, как всегда. иностранным агентом признают какого-то Z-блогера, и он искренне удивляется, говорит, оказывается, не нужно никакого иностранного финансирования. Это что же за закон такой? Говорит он. Мы ему говорим, приветствуем тебя, товарищ, в реальности, а не в твоем нарисованном мире, который ты себе придумывал. Мы об этом предупреждали с самого начала и об этом говорили. То же самое. Этот самый список – это полное беззаконие, это полная ерунда. Мне, я не знаю, кто такая эта Татьяна Монтян, в том смысле, что я не следил за ее работой, уверен, что, скорее всего, если она проходит по категории Z-журналистов, вряд ли у нас с ней много общего и вряд ли у нас одинаковые вообще представления, но я точно могу сказать, что включение в этот список, неважно кого, это просто, ну, беззаконная расправа над кем угодно. Я очень хорошо помню, ты знаешь, первый раз, когда я беседовал с человеком, которого включили в этот реестр экстремистов и террористов. Это была Светлана Прокопьева, когда, помнишь, она написала про подростка, который взорвал себя в здании ФСБ. И она просто
все,
попыталась...
Все так, это была ее такая реплика на «Эхе Москвы» в Пскове.
Да-да-да, абсолютно точно. И вот она написала, и на нее завели дело, и еще не было никакого суда, ее включили тогда в этот реестр экстремистов-террористов. И тогда ограничение было всего 10 тысяч рублей. 10 тысяч рублей. Всего лишь она могла тратить на себя в месяц. Сейчас эта сумма чуть побольше, но не на порядок, что называется. И в итоге я помню, как какой-то вызвало шок. И я помню, как мы ведем эфир. И вот какие-то, значит, то ли тролли, то ли действительно слушатели среди «Эхо Москвы» были такие, которые в том числе писали, типа, вот, вот так и надо с вами, без суда и следствия. Ну, пожалуйста, вот с вами тоже так будет. Понимаете, ведь в чем дело? Со всеми так будет. Не надо, если вам кто-то не нравится, желать ему какого-то беззакония. Это беззаконие придет и к вам. Когда мы кричим о том, что какие-то нормы, которые принимаются, какие-то законы, которые принимаются, ломают всю систему, это значит, что она ломается для всех, а не только для нас.
Все так, абсолютно. Я увидел, как, собственно, реагируют сегодня многие зетники. Вот, это, конечно, фантастически. Вот. И это, конечно, ну, и сразу думаешь, ну, вы-то точно не застрахованы, ребята. Вот есть, может быть, некоторые, которые могут себя чувствовать поспокойнее, да и то. Ну, я вот сомневаюсь, что там до Соловьева как-то быстро докатится, но и то. Вот, кстати, как полагаешь, вот, например, наверняка тебе гораздо лучше знакомая в этом смысле Анастасия Кашеварова, вот, докатится до нее, доедет это колесо до Казани или не доедет, до Анастасии Кашеваровой?
Ну, посмотрим. Это зависит не от Анастасии Кашеваровой уже. Это уже зависит от того, кто решит себе какую-нибудь звездочку заработать или не решит, кому она помешает или кому она не помешает. Но надо сказать, что она тут недавно, уж не знаю, то ли отреагировала на нашу публикацию, то ли сама по себе тоже знает эту тему хорошо, но написала про черных вдов, так называемых, и другие схемы обработки, так сказать, людей, которые подписывают контракт с Минобороны. Вообще, это довольно большая тема. Я помню, как-то публиковались фотографии, которые были сделаны каким-то сотрудником военкомата, и этот сотрудник военкомата ходил и, соответственно, вербовал людей на войну. И, естественно, кого он там вербовал? По-моему, Саранске это было. В основном бомжей, алкашей и так далее. И вот он ходил, значит, их фотографировал, этих бездомных несчастных людей, и потом уже в его же телефоне там были фотографии, как они уже в форме стоят, и он их, соответственно, вот отправляет. Конечно, когда такие большие деньги, а я напомню, речь идет о выплатах в миллионы рублей, а за погибшего тоже в миллионы рублей, когда появляются такие деньги, появляются люди, которые придумывают всякие схемы. Ну, например, кто-то пошел даже, попытался в военкомат записаться и не прошел по каким-то причинам. Соответственно, рядом с военкоматами может кто-то дежурить, записывать их в какие-то такие частные, так называемые военные компании, и типа говорит, я тебя устрою за взятку и так далее, с них еще и деньги зарабатывают, прям вот от них берут. Или, например, обещают, мы тебя отправим в Африку, а в итоге отправляют их не в Африку, а вполне себе в Украину и прямо на передовую. Более того, они заставляют жениться фиктивно на каких-то женщинах, в принципе, заставляют жениться никого Нельзя, я считаю, негуманно это. А вот, а уж на каких-то незнакомых женщинах ровно для того, чтобы в случае чего она получила выплаты и этими выплатами поделилась с такими мошенниками, это сплошь и рядом. И мы отдельный прям такой кейс нашли в Красноярском крае, написали о нем. Это все буквально зафиксированные вещи. Поэтому, конечно, даже они, грубо говоря, люди, которые поддерживают войну, офигевают от того, как это все происходит.
Слушай, а я видел комментарии к этой истории о том, что, значит, ну вот торгуют, да, солдатами для фронта и перепродают, то есть
Регионы друг другу,
друг
да-да-да.
другу. Да, и мне понравился комментарий, а что же Путину, сводный отчет приходит, что ли? Ну, потому что складывают одни контракты с другими, на одного человека по несколько получается, и рассказывают ему, сколько на фронт на самом деле, ну, не на самом деле, а по бумагам отправлен, так что ли получается?
Не знаю. Мне кажется, там по выплатам могут считать. Вот тут уж я, как говорится, информации вот такой железобетон не имею, но мне кажется, что должны быть какие-то способы от задвоения чистить. Но кто знает.
Вообще, конечно, потрясающе. Вот в последнее время много публикаций, прямо в последние дни их много публикаций. Сколько, ну, насколько много всякого какого-то мошенничества и зарабатывания денег на фронте. Так или иначе. Особенно на том, что вот людей набирают на фронт, да, вербуют. Особенно на этом. И там какие-то с браком, с каким-то еще, да ты, по-моему, тоже рассказывал. Вот.
Я только что сейчас как раз говорил об
Да,
этом.
и все, и с тем, и с другим. Значит, но еще и с помощью, и вот как раз это все рифмуется с тем, что мы с тобой только что обсуждали про Z-блогеров, вот, что все еще так или иначе что-то воруют или откат какие-то получают на сборах, на этих. Это, ну, война стала какой-то невероятной кормушкой не только для ВПК, госзаказа там и прочего, но и для тех, кто просто видит в этом возможности, видит в этом бизнес.
Саш, вообще, наверняка еще, как любое человеческое горе, это еще и повод для людей, которые, знаешь, мошенническим способом вводят в заблуждение, предлагают там кого-то вернуть или погадать, рассказать, что там на самом деле происходит, жив, не жив и прочее, прочее, прочее. Это, конечно, я думаю, будет только расползаться в ближайшее время.
Значит, давайте я попрошу вот что сделать. Попрошу наших зрителей поставить лайки, подписаться на канал. Максим не вылезает из эфира, неустанно работает, бедный. Почему бы не поставить ему лайк за это? Было бы очень здорово с вашей стороны. Также будет здорово с вашей стороны, если вы подпишетесь на Patreon или на закрытый телеграм-канал в Телеграме, соответственно, наш. Это вместо Boosty у нас такой способ поддержки теперь специально для тех, кто хочет поддерживать нас из России. Ссылки в описании. Присоединяйтесь, дорогие друзья. Ну, а я воспользуюсь тем, что, ну, знаю, что Максим из Оренбурга. Значит, долгое время прожил в Оренбурге, там мы с ним и познакомились, и эфиры вели, и все такое. Значит, там была история с атакой на НПЗ, не на НПЗ, на
Газоперерабатывающий.
газоперерабатывающий завод, ГПЗ получится, наверное. Вот, и тут, значит, там показывали, не показывали, просто разошлись фоточки столба огня и дыма. Вот, что на заводе назвали стандартной мировой практикой в нефтегазовой области, отрасли, и вроде бы так проводили факельное сжигание. Я хотел просто тебя попросить последний апдейт тоже дать на тему того, что известно про Оренбургский газовый завод, на который вот была атака, и насколько он поврежден. Наверняка ты интересуешься этой историей.
Вот, Саш, давай, пока кадр идет, давай как раз эта дорога мимо этого газзавода. Мы с тобой, нет, не проезжали здесь, но видишь, да, огромный столб пламени и, соответственно, огонь. Естественно, люди, которые вот ехали на машине, люди, которые живут в окрестных селах, они все написали в соответствующие службы и говорят: ребята, там опять что-то горит, что происходит. Потому что людям страшно. Что такое жить в Оренбурге, Саш? Это значит жить в месте, где раз в несколько лет происходит большая утечка газа. Я никогда не забуду самую большую утечку газа в своей жизни, когда это произошло ночью. По-моему, был какой-то футбольный чемпионат, и поэтому многие не спали. И ты знаешь, это как-то более-менее помогло ситуацию, что называется, быстро зафиксировать. Но не самого даже газзавода, а с труб, которые идут то ли к нему, то ли от него, кто-то воровал этот самый конденсат. То есть врезаются в эту самую трубу, да, и, соответственно, этот конденсат воруют. И что-то там пошло не так, там трубу разорвало, или там какая-то другая труба, которую представляли, или шланг отвалился. Но, короче говоря, это все пошло в воздух. Город накрыло, ну, это очень страшно, когда ты реально не можешь дышать. Ну, просто не можешь дышать, потому что воздуха нет, да, вместо воздуха вот этот вот жуткий газ. И, конечно, когда на газзаводе что-то вот так горит, и тем более с дымом, это всегда вызывает беспокойство жителей, которые живут вокруг. А надо сказать, что там в 30-40 километрах, то есть в зоне видимости от этого завода, довольно много поселков, в том числе, знаешь, довольно таких приличных, с хорошими там коттеджами и прочее. Поэтому, конечно, это вызывает тревогу. Люди обратились. На газзаводе сказали: ребята, это, да, такая практика. Мы просто вот выжигаем то, что теперь, ну, видимо, переработка.
Выжигаем кислород в вашем воздухе.
Ну, не совсем так, конечно. На самом деле, действительно, такие столбы огня – это не что-то такое, что никогда не видели. Такое бывало. Более того, по всей Оренбургской области, когда едешь, там стоят рядом с нефтяными месторождениями вот такие факелы, которые сжигают попутный газ, и там всегда большие споры, как правильно лучше сжигать или пытаться как-то использовать. Там современные нефтедобывающие компании гордятся тем, что у них получается этот попутный газ каким-то образом там использовать для энергоснабжения, отопления своих месторождений или чего-нибудь. Но, в общем, это действительно картина, которая выглядит страшно, но, судя по всему, контролируема. Судя по всему, контролируема. А вот то, насколько пострадал завод, мы не знаем. Эта информация секретится, никого к этой информации не пускают, потому что, ну, понятно почему. Ну, я просто еще раз повторюсь, я уже это говорил, газовод строили французы еще в 70-е годы, и, конечно, я думаю, что если там какое-то оборудование пострадало, закупать это оборудование в условиях санкционного давления будет непросто.
Да, я тут отправлю всех на утренний разговор с Татьяной Фельгенгауэр. Там и про бензин было, и про газзавод тоже, и
Давай
так далее.
канал их подкаста отправим, где я из твоей студии выходил как раз тоже
И
с
туда тоже, да.
пробным стримом, и там немножко тоже касался другой темы.
Да, значит, друзья, поставьте, пожалуйста, лайки, подпишитесь на канал по возможности. Мы продолжаем, собственно, с Максимом Курниковым. И вот о чем хотел поговорить. Ну, из Оренбурга логично, так сказать, отправиться в соседний Казахстан. Хотя, я так понимаю, ты реально туда поехать не очень можешь.
Ну, были некоторые проблемы. Кто знает, может быть, они разрешились.
Ну, я, кстати, бы тоже уже там не рисковал, находясь в розыске в России, тоже, знаешь, как-то вот за пределы ЕС выезжать не очень здорово. Ну, так вот, но я просто напомню, Максим снимал фильм «Голод», в том числе и в Казахстане, там и на Оренбургской области, и в
Нет,
Казахстане.
«Голод» я в Казахстане не снимал. Тут все-таки это я в Казахстане снимал сериал про границу России и
А,
Казахстана.
сериал про границу, да, «Голод» был в России. Извините, перепуталось два замечательных
А я
фильма.
знаю, почему тебя перепуталось, потому что в Казахстане действительно был страшный голод, правда, и в то время, когда мы снимали, и еще позже, еще как раз более страшный для Казахстана, когда по разным подсчетам около 40% населения Казахстана исчезли оттуда. Ну, мы не говорим умерли, потому что у нас нет точных цифр по погибшим. Многие оттуда уехали, многие оттуда, так сказать, откочевали, но многие действительно умерли, и это был страшнейший голод. Поэтому я думаю, у тебя слово «голод» и слово «Казахстан»
Да, тоже. Спасибо,
едины.
что выручил. Вот. Значит, не, на самом деле помню про границу по обе стороны. Я и тот, и другой смотрел с большим удовольствием, вам рекомендую. Значит, что про Казахстан хотел спросить? Сегодня мне попалось, вообще, как забавно все рифмуется, попалось причем еще одной зэтнице и видной антиваксерши Марии Шукшиной, простите, да, я читаю это, попалась песня про НДС. К сожалению, я не могу ее поставить в эфир, потому что нам наверняка прилетит по авторским правам, таковы, значит, суровые нравы Ютуба. Вот. Ну, там местный казахстанский артист, значит, поет песню про НДС, в которой есть, значит, такие слова. Я вам сейчас чуть-чуть ее поцитирую. Извините, уж придется. Я петь ее, конечно, не буду. Вот, но она достаточно веселая. Слова следующие. Цены в космос улетают, к ним привыкнуть не успеваем. Говорят, живем мы не по смете, мы, мол, посидите на диете. Ну, в общем, все крутится вокруг того, что там в Казахстане повышают НДС с 16 до 18%. Но речь не об этом, это как бы внутреннее дело Казахстана, и не думаю, что это могло бы стать, значит, частью нашей программы. Но дело в том, что песня вполне актуальна и для России. Я думаю, она и в России вполне
НДС тоже
зайдет.
повышают. И более того, на более высокую планку.
Гораздо с более высокой на более высокую, я бы так даже сказал. Вот. Значит, и да, история, но я-то вот о чем. Не о том, что НДС повышают, и мы с тобой тоже те еще специалисты, как мне кажется. Хотя, может быть, у вас есть какая-нибудь обратная связь там из России по этому поводу. Но дело, ну, сейчас хотел спросить не об этом. Я подумал, что вот такие песни в России, ну, совершенно открыто выпускать, выкладывать, там, клип у него снят
Первое, о чем
там.
я подумал, когда ты начал зачитывать эти не очень, может быть, совершенные стихи, я подумал, ну,
В
хоть...
песне они звучат нормально, кстати. Вот. Да.
Ну, так бывает с текстами песен.
Да.
Да, действительно, ну, я думаю, что нет, на самом деле чушь. Есть какие-то люди, которые до сих пор записывают ТикТоки, в Инстаграм, в шорты, выкладывают какой-то такой юмор. Такие шутки еще есть. Но, скажем так, на телевидении или где-нибудь такого не будет. А вот эта песня про НДС, она какого? Она прям любительская какая-то? Или там...
Не, там хороший артист, он хорошо поет, у него хороший, правда, с искусственным интеллектом, видеоклип про то, что вот этот НДС, от врача до стюардесс, все коснется НДС, масло, яйцо и майонез будут как деликатес. Я испытываю стресс от подъема НДС, зная наш онтогенез, это чей-то новый Мерседес, это чья-то вилла близ Монако, это чья-то яхта в Эмиратах, это чей-то на запястье Rolex, это даже чей-то ботокс. И я сначала, ну вот если бы я не видел видеоряд, который там, очевидно, казахстанский, да, вот, то я подумал, что про ботокс это
На кого
скорее в России гораздо более актуальна, да, история. Но там не об этом, а о том, что это значит какие-то богатые люди, это богатые будут богатеть, а бедные беднеть. Я вот о чем подумал, что, ну, получается, что Казахстан, вообще любые там центральноазиатские республики всегда считались отстающими в смысле свободы слова от России. А сейчас получается, что в Казахстане-то гораздо свободнее, чем в России.
Так, ну что ж, ты сам зашел на эту территорию, Саш. Смотри, конечно же, нет. Дело в том, что в Центральной Азии был маяк просто свободы слова, который несопоставим ни с Россией, ни с Казахстаном.
Это Кыргызстан.
Это Кыргызстан, конечно. Потрясающие медиа, страна, у которой, в общем, экономика сильно меньше, чем... могла бы быть, и по населению она, в общем, одна из тех, что поменьше в Центральной Азии, но просто потрясающие средства массовой информации. Хотел сказать, были, пока еще остаются, но, конечно, на них оказывается колоссальное давление, они все больше и больше и больше вынуждены оглядываться на те законы цензурные, которые там принимаются, и, к сожалению, в Кыргызстане ситуация становится хуже. Казахстан, ты знаешь, это очень сложная тема. Мне кажется, что если вот так оценивать, ситуация в Казахстане сейчас со свободой слова и свободой прессы чуть лучше, чем в России.
Но все-таки лучше.
Чуть
Но
лучше, чем в
чуть,
России. Но
да.
все-таки не надо тоже романтизировать, да? Действительно, есть журналисты, которые сидят несправедливо. Более того, есть журналисты, которые сидят и жалуются на то, что их там пытают, на условия, в которых там содержатся, на них там оказывается давление. Есть блогеры, которые уехали даже за рубеж и их убили. Я напомню, в Киеве был убит очень популярный видеоблогер. И в связи с его убийством что-то непонятное происходит теперь уже бывшим министром иностранных дел. И нам трудно проверить эту информацию. Но говорят, что расследование убийства показало, что, в общем, без согласования кого-то наверху, скажем так, это убийство не могло быть совершено. И в результате вот всех этих вот, значит, процессов якобы министр иностранных дел Казахстана отправили в отставку. Я напомню, что появились сначала новости о том, что он задержан был. Он пропал куда-то, да, потом появились фотографии, да нет, вот он, а оказалось, что фотографии летние, ну и так далее, там целая эпопея была. И в итоге его перевели на другую работу, то есть его не арестовали, его не что-нибудь, а его перевели на другую работу, что, в общем, тоже какой-то такой показатель. Но возвращаясь к ситуации со свободой слова в Казахстане, она не развивается в лучшую сторону. Понимаешь, это вот тренд нехороший. При том, что ситуация пока еще лучше, чем в России, тренд нехороший, к сожалению. Но пока мы видим, что есть независимые каналы, которые изнутри Казахстана работают, очень смелые журналисты, которые делают свою работу. Их, кстати говоря, YouTube их блокирует там очень часто. Вот есть канал, например, один, за которым я слежу, называется просто «Журналистика» Лукпана Ахмедьярова. Его за последние несколько месяцев YouTube заблокировал 3 раза. 3 раза за несколько месяцев. И он его заново, как бы он пишет жалобы, YouTube разбирается, разблокирует. Но это же явно, понимаешь, происходит из-за чего-то.
То есть YouTube прислушивается к властям Казахстана.
Мы не знаем, как это. YouTube же не объясняет.
Ну да.
Он пишет, нарушены там какие-то правила, там поступили жалобы или еще что-нибудь, но не разъясняет, как это происходит. Поэтому, к сожалению, тренд не очень хороший.
Ну вот, знаешь, хотел воспользоваться, собственно, тем, что прочитал сегодня в Телеграме «Эхо новости». Вот, и там постили одно видео, которое бы я тебя попросил прокомментировать, оно тоже из Казахстана. Давайте посмотрим, ты скажешь, что там происходит, если знаешь.
Спасибо. Пакетик этот сожгите. Цвета мне не нравятся этого пакета.
Ты понимаешь, что... Ну, ты видел эту новость.
Нет, я не видел эту новость.
Смотри, сейчас расскажу
Но
тебе.
я понимаю, о чем речь. Это исполнитель, у которого российское
Ну,
гражданство,
так.
и который при этом тюрк сам. Ну, по-моему, уйгур, я не помню сейчас подробностей.
Его зовут Акмаль Хаджиниязов. Или это Акмаль?
Он гражданин, да, и ему
Потому что
поменяли.
ты не знаешь, что ты знаешь, чего ты врешь-то?
Я не читал эту новость и не видел это видео, но просто
Вот так, не зная новостей, Максим может все рассказать.
я просто слежу за Казахстаном и тем, что там происходит. И в итоге ему подарили пакет на концерте, а цвет пакета был синий и желтый. Он, ну, видимо, как раз показывая то, как он относится к флагу Украины, говорит, сожгите этот пакет и так далее. Видимо, не понимая.
Цвета мне не нравятся, говорит он еще.
Да, он не
Цвета.
нравится, не понимая, что цвета флага Казахстана такого же цвета, синий и желтый. Это вот на самом деле, я думаю, что как раз Александр не случайно заводит тему Казахстана, потому что он при создании мерча тоже вдохновлялся флагом Казахстана. Там тоже вот солнце примерно такое же, вот под солнцем орел, и все это только на голубом фоне. Вот если бы тогда...
Орла уже нет, насколько я помню.
Когда я жил в Казахстане, орел был,
Да.
прости, пожалуйста. Но ты,
Теперь нет.
который потом уже, да, это дело брал. Если бы, короче говоря, синего цвета была бы, голубого бы цвета такого, небесного, была бы толстовка у Саши, то, в общем-то, мы бы думали, что он сидит буквально в какой-нибудь форме Казахстана по хоккею. Но если серьезно об этом говорить, то все-таки, конечно, это показывает, насколько приезжающие люди из России считают важным это все сказать. Потому что это не первый кейс такой, когда какие-то люди, которые приезжают из России, вдруг начинают говорить что-нибудь против Украины, в поддержку войны, например, и так далее. Был большой бизнес-форум, который проводили, ну, такой женский бизнес-форум, который проводили, и там были разные люди. Кстати говоря, Владимир Познер там был и так далее. То есть, ты понимаешь, уровень, да, в том числе, ну, когда люди такого уровня приезжают, это говорит о том, какие деньги вкладываются, в конце концов, в такой форум и прочее. Так вот, там был один из участников форума, решил высказаться в поддержку, значит, войны, в поддержку СВО, как принято говорить, как один блогер СВО, да, и в итоге это вызвало большой скандал. Это вызвало огромный скандал. Общество в Казахстане реагирует на такие вещи. Я не знаю, какая сейчас ситуация, но я разговаривал с разными социологами, которые анализировали опросы первых 2 лет войны. Вот первые 2 года войны казахстанское общество делилось на три примерно равных части. Ну, знаешь, там чуть-чуть где-то побольше процентов, на 5, на 10, где-то поменьше. Но в целом это были те, кто симпатизировали России, те, кто симпатизировали Украине и те, кто были посередине. Но то, что в принципе люди, которые имели отношение какое-то, в смысле, имели свою позицию, имели свое мнение, составляли большинство в обществе, это очень показательная история. Понимаешь, да? То есть иметь мнение по этому поводу как-то считалось нормой. Я думаю, что, конечно, сейчас меняется все. Я думаю, что сейчас количество людей, которые думают, ой, черт их там разберет, да, лишь бы там, может, быстрее бы закончилось, что-нибудь в этом духе. Я думаю, их стало больше, но это мое предположение ни на чем не обоснованное.
Да, конечно, интересно это все, да, и насчет того, что как
Знаешь,
в
кстати, прости, пожалуйста, ты просто, я увидел опять НДС, эту песню, надпись у тебя. На самом деле, это, в принципе, казахский ответ на разные проблемы, записывать вот такие песни. Я очень хорошо помню песню «Прости меня», которая появилась во времена коронавируса, которая звучала «Коронавирус, кет, кет, кет». Ну, то есть «Уходи, уходи, уходи, кет, это уходи», которая у меня прям буквально сейчас заиграла в голове, не знаю, теперь, видимо, буду напевать ее весь вечер. Так.
А, все, ну, поправляют, все правильно. Есть орел на флаге Казахстана, извините. Приношу свои извинения всему Казахстану.
Не уследил.
Да,
Я
я просто думал, что почему-то нет.
предыдущий.
Ты знаешь, очень люблю казахстанский шоколад.
Да,
Вот
это Орел, конечно, да.
у них есть такой, да. И,
Я тебе
ну,
больше
как-то,
скажу, там слова
видимо,
гимна предыдущего.
содержимое меня настолько привлекает, что я, так сказать, на саму упаковку не такое пристальное внимание.
Да, так вот, в предыдущем гимне Казахстана даже есть строчки, которые на русский переводятся примерно так: «Пари ввысь, орел свободы, призывая к единению». Да.
Окей.
«Сила, мощь героя в народе, сила, мощь народа в единстве». Вот примерно такой текст был.
Да.
Сейчас, наверное, другой. Да.
Слушай, а как в Казахстане, ну вот, насколько, опять же, ты знаешь по нынешним временам, если ты следишь там, ну, может быть, и за оппозицией местной, и за прессой там, и за активистами, как сейчас относятся к так называемой СВО?
Ну, я говорил, что изначально было три группы,
Ну
которые.
да, это понятно. Но нет, я к тому, менялось ли оно, изменилось ли оно к нынешнему за 4 года эти?
Мне кажется, что стало больше людей, которые типа, ой, я не буду в этом разбираться, устали следить просто.
А,
Понимаете?
ну
Устали
понятно.
следить. Но смотри, Саш, первое. Конечно же, война России в Украине. Это большой удар по всем либерально настроенным людям Центральной Азии, которые сами искренне считали, что им нужна интеграция с западным миром. Потому что когда центральноазиатские страны и Казахстан увидели, как долго Украина ждала помощи, как долго западный мир и с какими, до сих пор, прости меня, да, с какими спорами он обсуждает, как помогать, страны, которые находятся между Казахстаном и Россией, странами между Китаем и Россией, двумя такими мощными автократиями, они, конечно, понимают, что западному миру до них, честно говоря, то есть они буквально это увидели собственными глазами. Им очень тяжело будет продавать эту историю, они это понимают. Они это понимают. То есть никакого демократического прозападного рывка они понимают, ну, как бы просто непонятно за счет чего. Каждый раз, когда появляется какой-то интерес к центральноазиатскому региону и Казахстану, когда приезжает какой-нибудь Макрон или что-нибудь, это вот такая тоже, ну, это всегда эпизод, это всегда ненадолго, это никогда не бывает чем-то долгосрочным. Поэтому, и мне кажется, что со стороны западного мира это могло бы быть гораздо более эффективно. Там много кто хотел бы сотрудничать с западным миром, и мне кажется, что это было бы полезно и для того, и для той, и для другой страны, но вот получается пока так, как получается.
У нас еще, так сказать, международная страничка продолжается, но теперь в более дальнем, так сказать, зарубежье. В Соединенные Штаты тут отправился спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев. Был весьма какой-то странный визит, ну, такой максимально, не знаю, кринжовый,
А я
максимально...
знаю, почему ты вспомнил про Дмитриева. Ты вспомнил про казахстанский шоколад, и тут
Шоколад, через
шоколад Дмитриев.
шоколад, да, конфеты. Просто Кирилл Дмитриев привез конфеты, правда, непонятно кому, кроме одной странной сенаторки по фамилии Луна, которая бредит встречей Госдумы и Конгресса по поводу инопланетян. Вот. Ну, в общем, окей. Он ей вручил эти конфеты, конфеты с портретом Путина и с его цитатами, которые написаны на русском языке. Он был вынужден ей не только переводить, но еще и объяснять вообще, что это означает.
Вот это,
Несколько...
кстати, на самом деле показывает, что работа переводчика, вот особенно такого устного, она очень важна. Потому что ты
Вообще.
должен не только перевести текст, но и дать контекст иногда в этом переводе для того, чтобы человек понял.
Конечно, переводчик, а во-вторых, ну вообще как бы, когда ты пытаешься человеку с другой стороны вообще объяснить что-то, что происходит в твоей. Вот. И я не очень понимаю, зачем он туда прилетал и каких результатов добился. У тебя какое впечатление?
Первое, скорость поездки. Ну, то есть, мне кажется, что эта поездка сигнал того, что действительно что-то пошло не так. Он бы не поехал бы вот так резко без объявления войны, что называется, не пошел бы на это американское телевидение. Если это было запланировано, то почему это не было анонсировано? Вопрос. Ну, то есть, и было ощущение немножко чего-то спонтанного такого. Это раз. Второе. Я думаю, что нам надо пристально следить за этим треком. Я, насколько могу судить, супруга Кирилла Дмитриева очень тесно знакома, очень часто общается с дочерью, с одной из дочерей Владимира Путина. Почему знаю? Потому что так уж вышло, что я посмотрел видео, там буквально были люди, в том числе, которые мне присылали, ну, присылали видео не мне, но мне потом показали это видео с форума «Иннопрактики». Форум был... Ой, там такое название... не вспомню я сейчас. Студенческое... Что-то там студенческое. И там, значит, эти студенты были... Какое-то очень такое, знаешь, двусмысленное слово было. Эх, не вспомню, но неважно. И там выступала как раз дочь Владимира Путина, одна из дочерей. Интересно, что она выступала по видеосвязи. Она сама туда не приехала. Она выступала по видеосвязи и говорила она речь сначала немножко об истории, минутки 2-3. Я не
Знаком,
чувствую.
знакомый
Да,
вайб.
стиль, чувствуешь, да? Сначала она, значит, говорила об истории минутки 2-3, а потом, значит, ну, какие-то вещи им рассказывала. Ну, то есть на полном серьезе начинала тоже почти с половцев и печенегов. Почти с половцев и печенегов. То есть какая-то такая прямо... То ли у них спичрайтер один, то ли еще что, но вот так это работает.
То ли гены одни.
Тут все что угодно. Тут, как говорится, делайте выводы сами. Но на что обращу внимание? Представляла ее как раз жена Кирилла Дмитриева, которая с ней работает и так далее. Объявляла ее и так далее, открывала. Ты знаешь, вообще, я знаком с некоторыми людьми, побеседовал с ними, с некоторыми публично, с некоторыми непублично, которые Кирилла Дмитриева знали давно. рассказывают о нем они именно как у предпринимателя, который абсолютно вообще всегда был, знаешь, не про политику, а про зарабатывание денег, который умел не обращать внимания на обстоятельства. Я напомню, что он долгое время работал в Киеве. У него там, как бы, да, были бизнес-интересы в Киеве. Более того, когда он переехал в Москву, я не могу никак подтвердить эту историю, но я знаю, подтвердить не могу, что жена Кирилла Дмитриева, нынешняя, тогда даже пыталась устроиться на телеканал «Дождь».
Да ладно.
Вот. Но не, ну, по каким-то причинам там не пошло. Вот. Она очень хотела работать ведущей. Она очень хотела работать ведущей. Она сейчас работает ведущей. Ну, то есть на
Но не
каких-то...
на дожде.
Но не на «Дожде».
А могла бы, понимаешь, могла бы человеком стать.
Могла бы. А может, это миф. Может, это миф.
Кто знает, да. Интересная история, с чем же вернулся Дмитриев, собственно говоря. Черт его знает. Но, так
Короче,
сказать,
судя по
а?
всему, не дурак.
Нет.
Да, учился где-то в Америке, примерно понимал, видимо, что говорит он там в интервью американским телеканалам. И вот этот какой-то страшно неловкий момент с шоколадками, который действительно смотрится очень странно для нас, вполне возможно, он, что называется, не стесняется выглядеть вот таким образом, потому что в американской политике сейчас этого, в принципе, не принято стесняться. Это не для нас, понимаешь, Саш? Не для тебя, не для меня, не для россиян. Это для той аудитории. А та аудитория, вот вполне возможно, маговская, да, не увидела ничего особенно смешного.
Бог его знает, да. Значит, ну слушай, насчет смешного, мне показалось, что история в следующем, что, значит, Путин пытается играть сразу и в злого, и в доброго полицейского. Значит, для злого полицейского он выпускает Лаврова, условно говоря, и тот говорит всякую нечеловеческую чушь. Ну, вот все повторяют вот эти про первопричины и так далее. И доброго, который говорит, ну, то есть злой полицейский говорит, ах вы суки, вы нас обманули, мы будем вести переговоры только после устранения первопричин войны. А добрый полицейский говорит, да, все отлично, да, все нормально, переговоры, да, конечно, будем вести, конечно, только надо устранить первопричину войны. Вот. И, в принципе, как бы надеясь формой, надеясь, ну, вот смотрите, хотите в такой форме, а хотите в другой. Ну, в общем, по большому счету одно и то же. Значит, Путин так или иначе все время пытается тянуть время. Мне кажется, он этим занимается и сейчас.
Я уверен, что когда Уитков приезжает в Москву, он тоже говорит, типа, ребята, все хорошо, да, вообще все понятно, давайте вперед. Я уверен, что, ну, это, ну, как бы, это способ разговора.
Ну да, такой. Весь вопрос только, как бы, как противоположная сторона к этому относится и как она на это реагирует. Ну окей, значит, еще одну тему хотел успеть обсудить с тобой как с главным редактором, а не просто так, знаете ли. Вот, с главным редактором проекта «Эхо». Значит, тут «Тайм», журнал «Тайм» после критики Трампа поменял обложку своего номера, который выйдет только 10 ноября. Была обложечка, значит, с Трампом и его триумфом. Трамп про триумф ничего не сказал, но ему не понравилась фоточка. Тогда сделали так, убрали триумф.
Он написал пост, то есть он не публично сказал Тайму, типа, ребят, ну нафиг, давайте убирайте, а то я что-нибудь сделаю. А он публично,
Публично, да.
огромный пост, описывая, что ему не нравится в этой фотографии, описывая в том числе вот все свои претензии.
Все так. Да, и после этого, значит, они поменяли. Теперь Трамп другой. У него волос побольше здесь. Просто Трампа не устраивало, что куда-то делись волосы практически все. Вот, а тут волос-то побольше. Но он тоже серьезный. И слово «триумф» Есть теперь мир Трампа. Вот. Раньше был триумф, когда в Газе навел мир. Вот. А теперь просто мир Трампа.
Давай только
Вот.
отметим, что все-таки, раз уж мы играем
Давай,
сегодня,
да.
обратите внимание на работу переводчиков, что мир в значении земля,
Земля, земля, да.
а не в
Не...
значении, что удалось достичь мира, в смысле
Да,
peace.
не пиздил, нет.
Да.
Все так. Как тебе вся эта история с точки зрения журналистики?
Слушай, ну, честно говоря, слишком мало вводных я знаю для того, чтобы это комментировать. То есть я не знаю, как это комментирует Time, я не знаю, как они это объясняют, и я не знаю, что происходило у них. Но вообще, ты знаешь, это такая тема. Ну, то есть, his triumph и his world, если это было, ну, то есть, мне кажется, his triumph это даже наоборот, гораздо более подобострастно, да, ну, то есть, гораздо
Да,
более заигрывающе.
да. В том и дело, что фотка, может, и была и не очень, но заголовочек-то был, что надо, такой.
Я не думаю, как бы, не знаю, короче говоря. А вот по поводу фоток, это такая вещь. Ну вот, я не знаю, вот вы ставите обложку на эфир.
Все так.
И вам наверняка регулярно кто-нибудь пишет: Саша, вы за что меня так не ту фотку поставили? Я уже на 10 лет старше, или я уже на 10 лет младше выгляжу, или я там то, я там все, вы специально что ли? Ну, то есть это регулярно, так бывает. Людям не нравится, как они получаются на фотографии. Ты знаешь,
Сто пудов.
откровенно говоря, по мне так это великая фотография, которая на журнале Time. Я
Который из...
первая
Ага.
фотография великая, и то, что она ему не понравилась, как говорится, очень жаль, что не понравилась. Потому что это великая фотография абсолютно. Он здесь, ну, Черчилль. Ну, посмотри. Да, может быть, нам еще раз покажут.
Да, давай, да, еще раз посмотрим.
Это прям Черчилль. Да, такой. Это человек, который не боится, в конце концов, выглядеть так. Который выше этого, мощнее этого. Ну, то есть, черт его знает. Я, опять же, я не фанат Трампа. Мне не очень... Но фотка, вот именно как фотографу, не знаю, мне нравится. Он здесь другой, не такой, как мы его привыкли видеть. При этом это Трамп, мы его узнаем, да? При этом он, ну, просто с другого ракурса во всех смыслах. Посмотри на этот подбородок, да? Это, ну, в общем, ну, Черчилль. Ну, не знаю, у меня почему-то ассоциация именно такая.
Мне тоже нравится эта фотография, да. Просто Трамп, мне кажется, любит какие-то прямо канонические, какие-то, ну, такие...
Знаешь, он очень политтехнологичен. У меня есть товарищ, который пошел баллотироваться в депутаты, и он рассказывает, что когда он встречался с политтехнологом, первое, что сказал ему политтехнолог, первое: купи себе 10 одинаковых рубашек и ходи только в них. Ты должен выглядеть всегда одинаково. Ты должен выглядеть всегда одинаково. Не вздумай. Запрещено менять прическу, запрещено там любые какие-то изменения. Это если ты будешь ходить, значит, когда компания? Летом, значит, ходишь только в рубашке. Никогда. Хоть там мороз на улице, ты стоишь в рубашке, и все. Ну, то есть, короче говоря, образ – это что-то, что должно выглядеть всегда одинаково. Я думаю, что Трамп в этом смысле просто фанатично исполняет вот эту свою какую-то мысль. Ну и нельзя исключать, что он просто действительно не нравится ему, как он выглядит там. Типичная, к сожалению, история, Саша. Ну ты же меняешь обложки.
Да, не, мы бывает такое, что, значит, кто-то предъявляет претензии, но мы сразу, мы хитрим, мы говорим, а пришлите нам много-много фотографий, которые бы мы могли использовать. И вот у тебя сразу появляется эксклюзивный, знаешь, это сет из фотографий, очень удобно. Вот, надеюсь, что твоя фотография, которую мы использовали и будем использовать для этой обложки, тебе понравится. Спасибо тебе огромное.
Спасибо вам.
Отдыхай, отдыхай после перелета, хорошо тебе отдохнуть после всех этих приключений, хотя они, конечно, не идут ни в какое сравнение с настоящими испытаниями. Спасибо тебе огромное за эти несколько дней, которые ты провел и с нами в том числе.
Саша, выглянешь в окно, передавай привет Вильнюсу. Очень,
Без...
очень мне нравится этот город.
Обязательно прилетай, или если не сможешь прилететь, приезжай еще. Спасибо большое,
И
благодарим
с нами
Максима
Латвия,
Курникова.
напоминаю.
Спасибо, счастливо. Вам, дорогие наши зрители, хочу сказать, что завтра Breakfast Show проведут Александр Филипенко и Максим Поляков. Приходите к ним, там уже большая программа запланирована. И я уверен, вам будет не менее интересно, чем сейчас, не менее интересно, чем было утром. Поставьте, пожалуйста, финальный лайк и счастливо!